Продолжаем нашу передачу «Благая весть». И напоминаю, что сегодня у нас в гостях брат Александр Алишенко. И у нас сегодня интересная тема «Спасение – это привилегия или избрание?». Посещайте наш веб-сайт проповедник.com, там вы найдете и конференцию по благовестию, и наши прошлые передачи. Если вы желаете поучаствовать в нашей беседе, вы можете звонить 482-4012, это наш телефон в студии, 482-0141, 916 это area код, 482-4012. И так мы продолжаем нашу беседу.
Хорошо, я продолжу беседу, начиная с прочтения места Священного Писания, это первое послание Тимофею, апостола Павла, со второй главы. Здесь так написано: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». На первом месте дальше стоит «за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Наша тема беседы сегодня немножко такая затронула и вопросы спасения, предопределения, вопросы рождения свыше. Но вот в отношении того, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, мы не сомневаемся, поскольку мы понимаем Бога, и в основном армяне понимают Бога как любящего отца, который не сделает своим детям зла. Да, порой люди переживают большие-большие трудности и переживания. Порой они лишаются самых близких, умирают от голода или еще каких-то войн. И очень разные случаи происходят в жизни людей. Но мы понимаем, что Бог как любящий отец предусматривает в жизни все, мы верим в это, чтобы жизнь человека изменилась к лучшему, по крайней мере, будущая жизнь. Однажды мне задали вопрос о том, что мне приходилось работать с людьми, и эти люди задали вопрос: почему же Бог, столько зла в мире? Это довольно известный вопрос. И человеку, задавшему вопрос, он не верил, что все люди определены ко спасению, но определенные люди к погибели определены. Я не знал, как ему объяснить. Мы находились в машине. Дорога шла прямо. В конце дороги был поворот направо, только направо. Мне пришла в голову мысль сказать ему, Тимоти его звали, приготовься там, где стоит знак, я, наверное, поеду прямо. Он посмотрел на меня и думает: посмотрим, как он поедет или не поедет. То есть мы приблизились на большой скорости, естественно, я затормозил, поскольку впереди был кювет, и свернул направо. Потом я ему сказал: Тимофей, я думаю, что Библия является тем указывающим знаком для человечества, который указывает путь к Богу, путь к спасению. Потому что Господь в своем плане, премудром плане, никого не определил к погибели. Погибель человек сам себе ищет и определяет себя на погибель. Более того, в своей проповеди в Афинах апостол Павел говорит интересные слова. Это Деяния, 17 глава. Вы помните, братья, наверное, эти слова апостола Павла. Он говорит так. В 17 главе книги Деяний: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все, Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога. Вот цель. Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Следовательно, вопрос поиски Бога остается для каждого из нас вопросом номер один. Ищите, когда можно найти его. Призывайте, когда он близко, говорит пророк Исаия. Ищите. В связи с этим я хочу еще маленькую заметочку сделать. Да, есть вопрос. Мне говорят, что есть вопрос. Пожалуйста.
Алло.
Алло, да, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да. Вы знаете, я вот это слушаю вашу передачу. И есть написано в Священном Писании, что явилась благодать спасительная для всех человек. Есть так написано?
Да, научающая нас.
Да. И вот вопрос теперь стоит в том, кто этой благодатью воспользуется. То есть Бог спасение свое для всех человеков принес. А кто воспользуется, то Бог наперед знает, кто воспользуется.
Несомненно.
И кто воспользуется этой благодатью, тем получит спасение. Бог знает, кто не воспользуется. Предопределил их на погибель. Потому что не потому, что Бог так хотел, чтобы они погибли, а Бог знал, что люди не изберут благодать спасителя, а изберут сами погибель. И то много часто люди, многие говорят, что я не предопределен к спасению. Да не Бог тебя предопределял, ты сам себя в первую очередь определил.
Совершенно верно, правильно. Вот.
А Бог знал, потому что еще до начала создания мира уже был заклан Христос для того, чтобы страдать, чтобы, ну, как говорят, план Божьего спасения уже был действием. И я бы еще хотел попросить, чтобы вы в вашей передаче, ну, не пользовались там книгами разными, там, как бы строят свои учения, там, на казни и прочее. Библейские истина самая верная. И Библия самая правильная говорит о спасении человека. Благодарю за внимание.
Ага, благодарим вас. Как вас звать?
Петр.
Петр, да. Благодарим вас за участие.
Благодарим. До свидания.
А можно вам вопрос их задать? Один вопрос.
Ага.
Как вы считаете, вот Бог, вы сказали, что человек сам определяет себя, или же принять спасение, или не принять спасение. А как вот вы считаете, спасение возможно ли или невозможно, возможно ли оно вне церкви, спасение? Должен ли быть человек одиночкой, уверовать в Бога и жить, влачить, ну, я не то слово, может быть, выбрал, влачить монашеский образ жизни, быть верующим самим по себе, то есть, ну вот, быть верующим, но никуда в церковь, никакой церкви не принадлежать, не ходить никуда на собрание или же на богослужение. Как вы думаете?
Я считаю, если человек живет где-то в тайге, и до церкви ему 1000 километров, и он каким-то образом через рассматривание творения Божие пришел к выводу, что есть Бог, и осознал, увидел себя грешником, осознал и раскаялся, это одно положение.
Да.
Если он живет в обществе, и там, где есть церковь, истинная церковь Божия, собрание детей Божьих, то вы сами знаете, что если горит костер, и возьмите одно паленое из костра, отложите в сторону, сколько оно будет гореть.
Да, очень хороший пример. Благодарим вас, брат Петр. Вы хотели подчеркнуть мысль, что избранные к спасению верующие предопределены не лично, а в составе церкви Божией. Так,
аминь.
Да? Хорошо, благодарим вас
сердечно. За церковь.
Благословений Божьих вам.
Богом.
Спасибо. До свидания. И таким образом мы можем сделать вывод, что Господь Бог, Отец, Он назначил Спасителя в лице Иисуса Христа и послал Его на землю в качестве божественного посредника, чтобы своей смертью искупить грехи всего человечества. Об этом говорят многие места Священного Писания. Дальше. Чтобы даровать жизнь вечную всякому, кто уверует в Него. А всех неверующих, естественно, подвергнуть справедливому суду. Иногда люди спрашивают, а что будет с человеком, если он не услышал вести о Христе? Мы понимаем, что Бог справедливый судья, и Он с каждым индивидуально имеет дело. И, как говорит Псалом 33, что Он создал сердца всех людей и вникает во все дела их. С небес презирает Господь на сынов человеческих, Он видит сердца всех их. Поэтому вопрос спасения – это Божий вопрос. Он определил условия и средства донесения этой вести спасения для всех людей. Так тоже говорят многие места Священного Писания. И в результате спасения Бог предлагает церковь, поскольку Христос сказал: «Я создам церковь мою». Перед своими страданиями Господь сказал эти слова: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь существует для того, чтобы туда приходили все освященные Богом люди и служили Ему, и она наделена статусом небесного наследника, поскольку мы читаем в последней книге Библии Откровения, там церковь названа невестой Агнца, невестой Иисуса Христа, и о ней мы читаем такие слова, что она будет молиться, умолять своего жениха и говорить: «Приди». То есть мы, наверное, достигаем того периода времени, когда этих молитв становится все больше на нашей земле. И благодарение Богу за то, что сегодня многие люди посвящают себя служению молитвы. И в церквах организуются такие группы молитвенные, о которых вот подобные нужды, о которых мы молились, эти нужды приносятся Господу. Господь отвечает.
В одном из псалмов написано, что «к святым твоим и гневным все желание мое». Вот я уже сколько лет посещаю церковь, но мне не надоело ходить. Почему? Мое желание к святым гневным. То есть не иметь желания ходить в церковь, а как-то совершать свое спасение в одиночку. Но это, в общем-то, ненадолго хватит. Поэтому церковь мне так, как я понимаю, Иисус Христос предусмотрел эту церковь, Бог предусмотрел, чтобы создать невесту своему сыну, да, Иисусу Христу. То есть это церковь, голубица его. И вне церкви спасения нет.
Ефесянам 3 глава. Ефесянам это, все понимают, что это как бы учение о церкви. Насколько я встречался с людьми, все такое, к такому выводу общему пришли. Так вот, в этой главе написано, в 3 главе, 18 стихом написано такие: «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть сами». Или совсем поодиночке. Это написано «со всеми святыми». То есть, и здесь еще написано, 4 глава: «Но истинно любовью все, истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть здесь речь идет о том, что во время периода церкви или ты в церкви и имеешь спасение, то есть или как бы спасение и в церкви, или ты вне церкви не имеешь спасения. То есть ты вне тела Иисуса Христа. А если ты вне тела Иисуса Христа, соответственно, ты не постигнешь со всеми святыми, то есть ты не имеешь этого общения, и ты являешься тем, который, может быть, находишься, можно сказать, если не далеко от Христа, как об одном человеке сказали, что ты недалеко от Царства Небесного, то есть, а может быть, даже уже и далеко.
Может быть, далеко. Такая цитата: «Сфера полной и безусловной ответственности человека определяется областью его сознания». Областью его сознания. Вот брат Андрей говорил о ком конкретно? Ты недалеко от Царствия Божия. Кто это был?
Книжник.
Да? Книжник, который понимал высшую заповедь в законе, да?
Да.
Высшая заповедь в законе – возлюбить Господа Бога. От этого, это отправная точка всякого богословия, спасающей веры. Друзья, но мы понимаем, что есть то, что всегда нам будет мешать любить Бога. И это наше «я». Мы очень самолюбивы, мы любим себя. И когда приходит испытание веры, то мы видим, насколько велика или в каком отношении наша любовь к Богу или же к ближнему. И вот наша жизнь – это действительно путь, который определил Бог. У каждого он разный, но каждому отмерил Бог свой участок для того, чтобы приготовить нас ко встрече с Ним. И дал бы Бог, чтобы каждый из нас прошел этот путь, приготовившись ко встрече со своим Творцом, со своим Господом и Спасителем.
А сейчас мы еще выслушаем одну музыкальную композицию. Это духовой оркестр, который играл пение «Благая весть», которое прозвучало на конференции по благовестию, и после чего мы продолжим нашу с вами беседу. Это был духовой оркестр, конференция по благовестию МСЭ ЭХБ, прошедшая 16-17 января. Этот музыка и также проповеди и свидетельства, они уже на нашем сайте проповедник.com. Проповедник.com, и там вы можете взять все эти материалы. Сегодня мы с вами беседуем на очень многие библейские темы, касающиеся избрания, касающиеся церкви и касающиеся возрождения. Итак, у нас в гостях, как мы уже сказали, брат Александр Алешенко, и мы продолжаем нашу радиопередачу.
Да, мы уже отмечали, что за предопределением греховного поведения людей стоит не предопределение, а предузнание Божье. Например, апостол Павел был избран, как он говорит в послании к Галатам, от утробы матери. Павел был избран от утробы матери для чего? Быть апостолом язычников. И в этом смысле при его предизбрании быть апостолом язычников, оно не значит, что это значило, что в избрании он должен был и гонителем христиан. Или преследователем христиан. Это не было предопределено Богом. Следовательно, что-то было в его жизни предопределено Богом, а что-то лишь предузнано. То есть Бог знал, что Павел будет заниматься тем и другим в разные периоды своей жизни. При этом данное положение нисколько не затрудняет Бога, в распоряжении которого есть масса средств, отличных от простого применения силы. У него есть цели осуществляться, даже если и достигаются не путем насилия, а своими определенными методами Бог достигает людей. Индивидуальное избрание к спасению также всегда условно, но условия здесь конкретные. Это прежде всего покаяние в своих грехах и потом доверие Богу, доверие Его Слову. Много мест Писания, и сегодня даже брат упомянул в своей просьбе, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его восстает. Это условие спасения. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Многие люди приходят к выводу о вере в Бога, вернее, в том, что Бог существует, это на основании своих внимательных наблюдений. Они наблюдают наблюдают окружающую обстановку в мире. Может быть, они просто наблюдательные люди, они наблюдают о существовании закона, сеяния жатвы или других законов. Вот, и они приходят к вере, но не всякая вера является спасительной. Это определенно ясно. Ведь так, братья? Это библейская истина, что не всякая вера спасения, вера спасительная. И важным является то, что человек на протяжении своей жизни, он обязан, как говорит апостол Павел, переходить из веры в веру. То есть он веру свою совершенствует, он достигает путем веры, идя путем веры, он достигает новых и новых духовных высот.
Да, когда мы говорим с вами об избрании, то невозможно обойти веру. То есть эти две вещи, они неразделимы, или два понятия, вот избрание и вера. Но если, допустим, мы сегодня будем рассуждать о том, что вот есть люди, которых Бог не избрал, да, то сколько бы ни в собрание бы ни ходили, сколько бы ни читали Слово Божие, они никогда не получат рождение свыше. И даже дошло до такого, ну, так сказать, как бы абсурда, да, когда один сторонник таких понятий сказал, что даже сегодня благовествовать не надо. То есть проповедовать людям сегодня не надо. Вот мы с вами услышали, духовой оркестр играл, «Благая весть». «Благая весть», она сегодня, и наша программа тоже называется «Благая весть». Почему? Мы проповедуем об Иисусе Христе. Ну а почему не надо проповедовать, они говорят? Потому что если человек избран Богом ко спасению, он и без проповеди Евангелия к этому придет. Ну, это уже абсурд, это понятно, то есть, это, может быть, пытаясь защитить свою точку, уже люди даже и это говорят. Друзья, человеку нужно поверить, нужно поверить. И когда мы с вами говорим об избрании, у человека должна быть живая вера, как у сотника. Как Иисус Христос его похвалил, что ну, я пришел к евреям, да, к еврейскому народу, а этот язычник, я даже такой веры, как у него в Израиле, не нашел. Хотя он вообще не... действительно и покаялся, и Корнилий, нелицеприятно Бог поступает, это я истинно познаю, говорит Петр, истинно, Бог нелицеприятен, но поступающий по правде угоден ему, то есть Бог, он справедлив в этом вопросе.
Я продолжу с абзаца из книги «Спасение, привилегии избранных». Бог делает веру во Христа условием для того, чтобы вменить верующему в заслугу смерть и праведность Христа. Но разве кто-нибудь действительно утверждает, что это не означает оправдание при помощи дел? Разве Павел в Римлянам 4 главе не утверждает, что оправдание верой, если вера условие, а не основание, не согласуется с оправданием при помощи дел? По-видимому, кальвинистская теория безусловного предизбрания основана на следующих априорных положениях. Первое. Верховенство Бога исключает возможность избрания с условием. Второе. Абсолютная греховность человека исключает возможность какой-либо реакции со стороны грешника, если он предварительно не был возрожден Святым Духом. И третье. Спасение может быть даром лишь после когда предизбрание безусловно. Первое из этих положений исходит из того, что действие Божие по отношению к человеку осуществляется исключительно в рамках причинно-следственных отношений. Кальвинисты полагают, что ситуация, в которой человек, несмотря на действие Божие, не смог уверовать, несовместима с принципом верховной власти Бога. Такой подход исключает предположение, что отношения Бога с человеком могут быть отношениями влияния и реакции. Конечно, мы не станем утверждать, что Бог, будучи верховным владыкой, не может действовать в системе отношений влияния и реакции. Несомненно, Бог мог создать личностное существо, которое думает, чувствует и действует, и дать ему множество моральных возможностей. Если это существо действительно личностное, то оно должно обладать, по крайней мере, в своей жизни возможностью выбора между послушанием и непослушанием. Адам и Ева избрали непослушание. Конечно, мы не считаем, что их непослушание входило в замысел Божий. Ясно, что Бог не счел нужным отвратить их от этого, но, несомненно, он не был и причиной грехопадения. Раз непослушание Адама и Евы не нарушало верховенство Бога, то оно не будет нарушено и в том случае, если человек отвергнет Божий призыв к спасению. В природе верховенства Божия нет ничего такого, что исключало бы возможность божественного влияния, способного вызывать в человеке веру, но не гарантированного позитивной реакции. Чудо верховенства Бога не в том, что Он осуществляет свои планы одним лишь всемогуществом Своим при помощи причинно-следственного связей. Чудо в том, что Бог может достигать своих целей и работать с человеком в системе отношений. Благодаря своей мудрости Бог достигает своей высшей цели, несмотря на то, что люди столь часто бывают непослушны Ему. Всякий замысел Божий, в котором он планирует какое-либо конкретное событие, непременно осуществится. Я верю, что Бог замыслил возродить кого-либо прежде, чем тот обретет спасительную веру. То есть происходит его предузнание. Обратимся теперь к следующему. Я ничуть не сомневаюсь в абсолютной греховности человека. В падшем человеке греховна каждая часть его существа. И все же, падший человек остается личностным существом. Он находится в ужасном положении. Он восстал не только на Бога, но и на самого себя. Природа греха разрушительна. И необходимо действие Божье, необходимо действие Духа Святого на человека, чтобы тот смог прийти к спасительной вере. Что бы ни делал человек, ничто не может привести к тому, что спасение было заслужено делами. Однако ответ человека на услышанную благую весть и влекущую силу Духа Святого может быть позитивным или спасительная вера. То есть позитивным, когда приходит спасительная вера, или же негативным. Что касается обучения об избрании с условием, то есть два пути толковать предведение Божие. Но об этом мы, может быть, поговорим в другой раз. Я думаю, что о вере мы говорили и будем говорить, пока мы живы, поскольку без веры угодить Богу невозможно, а мы стараемся угождать Богу. И дал бы Бог, чтобы мы жили действительно верой. Цель Божия, чтобы мы ходили верой, чтобы мы были засвидетельствованы как мужи веры. Вот прекрасный пример веры. Это мы находим послание к евреям, где написано об облаке свидетелей, да? И в одной замечательная личность, это вождь народа Божьего Моисей, который, у него вера достигла такой высоты, что он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, потому что он смотрел на воздаяние. Вот какая была вера Моисея, что пренебрег он буквально всем, чем он располагал, чем он мог гордиться, чем он владел. На тот момент он был вторым человеком после правителя мировой империи. Так ведь? Он был вторым человеком после фараона. А написано, он смотрел на воздаяние. На какое воздаяние он смотрел? На то земное воздаяние, которое было? Или он ожидал, как мы многие думаем, что если я верю Богу, меня Бог обязательно должен благословлять вот сейчас, в этой жизни.
Но они стремились к лучшему, к небесному. Если бы они имели в мыслях то отечество, из которого вышли, то у Моисея было достаточно, 40 лет возвратиться. Но если не в этот год, то в следующий год. Еще немножко вперед, а потом пойду назад. Но они не имели, эти герои веры, в мыслях то отечество, из которого вышли. Это стремление вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания, не останавливаясь ни направо, ни налево, путь праведника он прям.
То есть вера это можно сравнить с каким-то внутренней энергией, которая дает силу для движения христианина вперед к Богу, да? Вот, если человек живет верой, то он постоянно идет на пути познания Божьего, на пути познания Бога.
Когда-то вот мы рассуждали не так давно, что вера, истина, это тогда, когда Бог говорит, а я делаю. И фактически взять того же Моисея, Авраама. Нигде мы не видим, чтобы они говорили что-то Богу, а Бог делал. И Библия отмечала, вот это их вера. Бог сказал, Авраам, выйди. Он вышел, вот его вера. Принеси в жертву сына. Принес, вот вера. Моисей, иди, идет, вот вера. Ной, приготовь, как человек, приготовил. Даже Авраам, когда приносил в жертву Исаака, он не просил у Бога овна для приношения жертв. Бог сказал, ты делай, а я тебе буду говорить.
То есть вторая известная истина всем, что настоящая вера, она покоится или зиждется на полном послушании словам Бога, полном и безоговорочном. И для меня, допустим, любопытно, почему этот человек, этот брат, верующий брат, считает, что благовествовать не нужно сейчас. Но во время, может быть, некоторые из наших слушателей так считают, я не знаю, но почему мы можем так считать, если Христос сказал, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. И вот, если вы будете это делать, так поступать, я буду с вами во все дни до окончания века. То есть, это великое поручение остается для учеников до окончания века. И, как следствие, наше послушание Его Слову, и Господь будет посылать веру и нам, и тем людям, которым мы говорим.
Тем более в Ветхом Завете... фактически в книге «Бытие» или книге «Исход», я не встречал там, чтобы там отмечалось много раз, что у Моисея была вера. Фактически одно послушание у Авраама, Исаака, ну и ряд других людей, о которых говорит потом в Новом Завете Павел. А Павел уже подчеркивает, что эти люди имели глубокую веру. Что такое вера? Осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Я не вижу, но я делаю. В этом моя вера, в этом моя уверенность. Вера – это ответ на Божие обетование.
Да, отец всех верующих Авраам, это 22 глава Бытие, написано о нем, что когда он послушание приносил жертву Исаака, написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть вера, по вере нас оправдывает Бог, по вере в Его Слово. И нужно сказать так, что если первые люди пренебрегли верою там, в Едемском саду, то возврат Богу только через веру, то есть через возвращение потерянного, через возвращение того, что потерял человек в Едемском саду.
Фактически, прежде чем Ева вкусила плод, дьяволу нужно было разрушить ее веру. Бог сказал, не ешьте. Ева поверила? Да, поверила. Она же не сразу села. Какое-то время, которое нам неизвестно, может быть, 2 года прошло, может быть, 5, может быть, вообще 30 лет прошло. С тех пор, как Бог сказал, не ешьте. Фактически, Бог сказал это Адаму. Адам уже, похоже, Еве передал. Потому что тогда Евы еще не было. Но змей подошел хитростью и сказал, подлинно ли сказал Бог. То есть, он поставил под сомнение слова Бога. И тут Ева, она уже перестала верить Богу. Она поверила змею и вкусила. Поэтому возврат к общению с Богом был только через веру.
Да. Мы читаем в первом послании Иоанна, 5 глава, 11-13 стих. «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И это написал я вам, говорит Иоанн, чтобы вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Рассматривая факт отпадения от веры, трудно установить, что одно из этих из учений, а лучше имеется в виду учение, о котором мы говорили раньше, арминианское учение или учение Кальвина, лучше одно, лучше другого помогает верующим в борьбе против греха. Согласно доктринам кальвинистов, если кто-то истинно избран, он в конечном итоге будет спасен, даже если отступит от веры. Это, мне кажется, очень спорно и очень...
Евреям, 3 глава, 18 стих, с 18 до 19 стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его?» Что такое покой? Иисус Христос. «Как не против непокорных. Итак, видим, что они не могли войти за неверие». То есть, за неверие. Новозаветнее понятие о покое, то есть это не суббота, а покой, войти в покой, значит войти во Христа. То есть, вход во Христа... через веру. То есть, если мы не верим, мы не сможем быть во Христе.
Да, если мы лишаемся по причине своих согрешений, близости с Господом, лишаемся общения со Христом или Его Церковью, то у нас всегда существует возможность, возможность покаяния, повторного обращения, как необходимое условие для отпавшего христианина вернуться опять к Господу. Вот. И мы понимаем, что человек возрожденный может упасть, он может согрешить. Мы таких людей наказываем в церкви, и никто из нас не гарантирован. Мы гарантированы от падения только во Христе, потому что апостол Павел говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть сама мысль, что я стою, уже может быть таким пьедесталом для падения, правильно, да? Братья, это какой-то памятник себе можно поставить такой нерукотворный, из которого можно свалиться. Вот. Армениане учат, что есть, нет необходимости повторного спасения. А вот можно повторно обращаться к Господу. Мы наблюдаем это в церквах, и это неплохо, когда люди верующие обновляют покаяние. Когда они под влиянием Духа Святого приходят в церкви, выходят к кафедре, склоняются на колени, просят прощения. Когда, может быть, зовут служителя, исповедуют свои грехи. Мне вот приходится по долгу служения приходилось обращаться к людям, вернее, люди обращались, чтобы прийти, посетить их, побеседовать. И нужно сказать, что люди, которые вот на грани перехода, много лет верующие, может быть, десятки лет верующие, я свидетель этому и в России, и здесь, те же самые, такие же самые обстоятельства преследуют людей, когда на грани перехода подходит враг, подходит сатана и начинает напоминать грехи человека, которые уже были ему прощены, которые уже Господь давно покрыл. И Господь не взыскивает, когда Господь прощает, это не так, как люди прощают, как мы иногда прощаем, а может быть вспомним, или может быть где-то укорим. Господь, если прощает, Он никогда не вспоминает. И враг, а враг, его цель украсть, убить и погубить душу человека. И случается так, что приходит враг, и усиленные, такие назойливые мысли приходят к людям, что они не в состоянии просто противостать. Враг напоминает грехи такие, которые давно покрыл Господь, которые уже давно прощены. И вот приходится в таком случае читать места Священного Писания, утешать таких людей и просто просить, и умолять, и молиться вместе, чтобы верили написанному слову, верили тому, что написано, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вот, это случается по сегодняшний день. Бывает так, что верующий ожесточается по причине того, что вот приходит обида, например. Вот его неправильно поняли или, может быть, неправильно наказали в церкви. Как вы думаете, братья, в этом случае вера страдает человека или нет? Его вера и как следствие отношение к Богу. Он может считать, что все нормально, я нахожу общение друг с другом, как однажды мне сказал брат. Но написано, что имейте общение друг с другом. Там не написано со всеми, а друг с другом я имею общение.
Ну, если человека наказали, то в другом месте написано, что и общаться даже не надо. Ну, это если кто-то другое учение приносит. Но человек, который находится на церковном взыскании, да, это своего рода испытательный срок. То есть срок, который... Ну, это библейское основание, мы это понимаем, что об этом ясно написано в Новом Завете. Таковых имейте, да, на замечании. Для чего? Для воспитания человека. Ну, опять же, здесь мы можем много говорить. Стоит нам только это сравнить с воспитанием детей. И нам сразу станет ясно, для чего родители детей наказывают. Тут много рассуждать не надо, в принципе. Отец наказал своего ребенка. Он любит его, поэтому-то и наказал. Кого люблю, того наказываю, да. Если ребенок совершил непослушание, просто в Библии указывается, за какие грехи стоит нести такое вот наказание церковное. И мы видим немало таких примеров, когда люди возвращались в церковь, у них вера укреплялась, и исход был хорошим.
Да, вот в связи с наказанием мне еще пришло на память процитировать известное место послания к Евреям 6 главы. Мы не говорим сейчас о мерах церковного влияния или воздействия. Это, может быть, отдельная тема, и есть отдельная тема. А вот Священное Писание говорит о том, что мы, живые, на протяжении своей жизни подвергаемся наказанию от Бога. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец, а мы дети Божии. Здесь написано так: невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Друзья, вот как вы думаете, здесь речь идет о совсем потерянных людях, или же есть возможность изменения в их жизни, если даже они распинают в себе Сына Божия. Ну, как распинают Сына Божия, мы можем только догадываться. Ругаются Ему, то есть они противостоят Ему. Они каким-то образом противятся вере, противятся Иисусу Христу. Но есть ли возможность для таких людей покаяния? Или здесь вообще абсолютно написано, что невозможно невозможно изменение.
Ну, я сейчас не хочу ответить на этот вопрос, пока просто вот в рассуждениях. Ну, взять, допустим, этого человека как личность. Однажды просвещенный, человек просвещенный, вкусил дара небесного, сделался причастником Духа Святого.
Да.
Но здесь идет речь о рождении свыше.
Конечно, несомненно.
Обязательно. И вкусивших, он вкусил, как благ Господь.
Обязательно.
Вдруг отпал.
А, друзья, я не думаю, что я скажу кальвинистическую мысль, но речь идет о детях Божиих. Это несомненно. Рожденных свыше, это несомненно. Невозможно, обратите внимание, невозможно обновлять чем? Покаянием. Почему дальше написано наказание? Потому что возможно обновлять наказанием Богу. Если Бог наказывает человека, у него есть цель обратить его к себе. Ну, простой пример, который может проиллюстрировать эту мысль. Вы еще, ну, наверное, будете родителями, да? У вас будут дети. Когда-то свой опыт родительский у меня начинался со следующего, когда приходил ко мне старший сын и говорил: «Папа, я больше не буду. Папа, я больше не буду». Я наказывал его. Ну, было определенные методы влияния, конечно. Не сразу наказание, а вот предупреждение, потом наказание. И наказание за одно и то же было неоднократное. Мне часто заставляло думать, вот я думал об этом месте Писания, и потом как-то беседуя с другими верующими. И сам вот Господь подсказал так, что если человека невозможно обновлять через покаяние, потому что мы каемся и грешим и каемся, то Господь предусматривает другой метод обращения человека – обновлять его совесть через наказание, наказывать его. И об этом написано в 10 главе, да? В 10 главе написано, что кого Бог любит, Он того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Именно которого принимает. Если мы, если в жизни верующей души, верующего человека, ну, проблемы идут за проблемой, и конца проблемам не видно, мы можем ободрять такого человека и говорить: брат, дорогой, сестра, сильно не падай духом, не унывай. Господь с тобой работает. Господь тебя любит. Плохо, если у нас все прекрасно, все хорошо, все отлично, и у нас все идет, как говорят, как по маслу. Жизнь преуспевания. И опять же, эта цитата приходит на память, что чем давит на жизнь сильнее, тем наша слабость нам ясней. Наша зависимость от Бога явной становится. Нам нужен Господь.
Ну, фактически, когда наказание происходит, оно опять же где-то приводит и к покаянию.
Конечно.
То есть, если невозможно обновлять покаянием, иметь другой метод наказания, то, ну, даже взять вопрос воспитания детей, то фактически наказание где-то, ну, приводит к покаянию. Папа, прости, я больше так не буду, человек покаялся, да. Хоть и ребенок.
То есть цель изменения отношения человека, отношения к проблеме. У Бога на первом месте стоит, как и в человеческих отношениях, самое главное – это отношение. Как мы относимся к Богу?
Это еще очень важно, ну как, искреннее покаяние или нет. Буквально вчера я слышал пример, очень интересный. Отец сказал своему сыну: садись. Ну, какие-то обстоятельства были. Он не хочет. Садись, говорю, не хочет. Садись, сказал. Я тебя сейчас возьму, накажу. Взял его, наказал. Сын сел. А потом спустя минуту говорит: папа, хоть я сел, но я все равно стою. Да, я сел, но я стою. Ну, маленький ребенок, то есть он раскрыл то, что порой в людях есть, то, о чем взрослые не говорят. Да, я сел, но у меня покаяния нет. Я стою, я внутри стою.
Интересный пример. Я хотел бы еще раз напомнить, что мы сегодня беседуем о аспектах веры, таких как спасение, веры христианской, естественно, затронули вопрос, как вскользь немножко, с употреблением цитаты из книги «Спасение – привилегия избранных». И вот последнюю цитату мне хотелось бы процитировать и порекомендовать эту книгу для всех слушающих нас. Вы можете приобрести эту книгу прямо у издателя, и номер телефона, я вам предлагаю, это 349-1543. Составитель и редактор Владимир Стародуб.
Повторите, да, еще раз, телефон и
телефон, эрия-код. Телефон эрия-код 916, телефон 349-1543. Название книги «Спасение, привилегия избранных». Христианин имеет все основания быть уверенным в прощении грехов, в вечном спасении через Иисуса Христа. Необыкновенной помощью для всякого верующего служит библейский текст. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Так написано в 2 послании Тимофея, 2 глава. Никто не может исследовать состояние отпавших. Ибо только Господь знает, были ли они действительно спасены или нет. Никто не может быть уверен в сохранности, полагаясь лишь на свою праведность. Потому что все праведность наша, как запачканная одежда, говорит пророк Исаия в 64 главе. Наша праведность во Христе Иисусе, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Слово Божье относится ко всем одинаково. Если вы призываете имя Господне, то отвращайтесь от зла. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так говорит Слово Божье.
Друзья, наше время уже подходит к концу. Я хотел бы, чтобы, брат Александр, вы... Так вот, мы сегодня очень много рассуждали, коснулись некоторых тем. Думаю, в следующий раз мы продолжим эту тему. Нам надо еще один вторник посвятить этому обязательно, потому что... Мы только начали рассуждать, и мы сегодня не раскрывали, кто такой Кальвин, чтобы осудить человека, да, мы сегодня рассуждали над Словом Божьим, чтобы разобраться в этих вопросах, друзья, и самое главное, это чтобы мы имели уверенность в своем спасении, и почему-то так вот, анализируя сегодняшнюю нашу беседу, я так подумал, что вот есть люди, которые действительно имеют спасение, но дьявол им говорит, как брат уже Александр сказал, перед смертью, напоминая дьявола о грехах, ты спасения не имеешь. Все наоборот. Другим людям, которые не имеют спасения, дьявол говорит, нет, ты имеешь это спасение. Вот лишь бы не так, как нужно было. Как разобраться в этом вопросе? Брат Александр, вот такой вот короткий, обобщающий, еще несколько предложений. Как человеку все-таки определиться? Потому что вопрос действительно важный. Я некоторых членов церкви спрашивал, которые по 20 лет члены церкви, вы имеете уверенность в спасении? Люди не знают, что ответить. Я удивлялся. И другой друг, имеешь ли ты уверенность в спасении? Да или нет? В этом нужно сегодня же вечером, в этот вторник утвердиться. Если я имею, не бойся сказать, да, я имею спасение, потому что я люблю Иисуса Христа. А если нет, скажи нет. И надо заполучить это спасение.
Да, для кого-то может быть способствующим фактором для уверенности спасения послужит землетрясение. Но я имею в виду, мне пришло на память, всплыла 16 глава книги «Деяния апостолов», когда апостолы были заточены в темницу, помните, братья, и когда произошло землетрясение, прибежал темничный страж с вопросом «Что мне делать?», то ответом апостолов было очень короткие слова. «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». «Веруй в Господа Иисуса Христа» – это как определяющие слова, направление для нашей веры. «Веруй в Господа Иисуса Христа». Чтобы веровать в Господа Иисуса Христа, несомненно, нужно принять то, что Он говорит. А это бывает для нашего человека плоти, как мы уже говорили об этом, это невозможно. Без помощи Бога. Без влияния Духа Святого, без непосредственного общения с Богом, с Церковью Его, с Библией, это невозможно. Поэтому пусть Господь благословит всех наших слушателей, всех жителей этого города, и чтобы Божье благословение, чтобы вера возрастала, чтобы нам встретить Господа.
И опять-таки возвращаемся к посланию Ефесянам, 2 главе, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. И пусть вас Бог благословит, и наша радиопередача подошла к концу. Радиопередача «Благая весть» выходит каждый вторник с 7 часов до 9 вечера. Также не забывайте посещать наш сайт проповедник.com. Проповедник.com, то там вы найдете очень много материала, который мы используем в наших радиопередачах. И также различные другие предыдущие радиопередачи, которые мы будем транслировать, они также будут выходить на наш сайт проповедник.com. Итак, нашу сегодняшнюю радиопередачу провели и подготовили Андрей Савин
и Вениамин Бальжик. И мы очень благодарны Господу за то, что сегодня он был вместе с нами. И я думаю, что брат Саша, он не последний раз у нас в студии. И мы еще будем рассуждать на этой теме. Оставайтесь с Богом. До новой встречи в эфире.
И нашу передачу закончит...
Меня зовут брат Александр. Я благодарен за возможность, которую предоставили братья быть в студии. И хотелось бы пожелать благословения в вере всем слушающим нас, возрастания в вере, и чтобы Господь видел наши дела веры. Да благословит вас Бог.
И нашу передачу закончит группа из Кишинева, которая участвовала на конференции по благовестию. Это новое пение Василия Перебековского. Это его композиция «Музыка и слова». Итак, до новых встреч в эфире. Нашу передачу заканчивает пение и группа из Кишинева, которая прозвучала в городе Тулы.
Судьба человека в надежной руке, кто силу владыки измерит. Свой праведный суд он о грешной земле, не поверь никому, не доверит. Свой праведный суд
бұл әлемді құдайым. Мейірімді кенпейілді жан ием. Бір өзінсін мәңгілікке жетерем. Бір өзінсін құтқарушым, қорғаушым. Туған ерім, туған жерім, қазағым. Қанша қасірет, қанша мақы. Жан-жағына қарашым, жалған өмір жетегінде жүрсім сен. О, Господь, небо, земли, лишь и Творец, велика Твоя дань.
На того ты не бросаешь, так святим в истичинах. На того ты не бросаешь, так святим. За той дар великий.